Глава 8. Точка 6. Велес не вернулся в казарму мясников. Сдав оружие и броню, последнюю сдал с непередаваемым отвращением. Такой броней от камней, не от пуль защищаться. Он направился к комендатуре. Солдаты на входе потребовали пропуск. Он сломал им носы и отобрал оружие. Прежде чем видевшие это другие солдаты пристрелили его, Велес ворвался внутрь и, раскидывая всех встреченных офицеров и солдат, дошел до кабинета генерала Туманова. Там он интеллигентно постучался. Потом постучал громче, потому что в коридор стали забегать всякие психи в пятнистом камуфляже с большими страшными автоматами в руках и орать всякие глупости, что-то на вроде лицом к стене, руки за голову, в общем, чушь всякую. Явно психически нездоровые люди. Дверь открылась, и из кабинета вышел Туманов собственной персоной. Повелительным рыком разогнал своих сумасшедших подчиненных. Те быстро убежали, крепко шокированные странным поведением командира. Велеса генерал впустил внутрь. «Второй заход в зону отменяется?» — спросил генерал, когда все улеглось, и они смогли спокойно присесть за рюмочкой коньячка и немного расслабиться. «Да», — Велес дернул ворот пятнистой рубашки. «Я бы с радостью остался еще, но этот ужасный гардероб. Я просто не могу больше терпеть подобных издевательств над своим утонченным и изысканным вкусом. Знаете, я поражен, что вам удалось вернуться живым». «Такие в зоне дохнут пачками», — проговорил Туманов, начиная злиться. «Что вы тут устроили? Зачем солдат увечили?» «Ну как же, просто так увечил. Никаких особых причин не было. Просто ваши офицеры так забавно падают на пол. Ордена, погоны, все-все звенит. Очень забавно. Вот пропуск. Покажите на выходе. И сейчас. Так, пожалуй, так будет лучше». Генерал набрал короткий номер на диске телефона, во внутренней связи зазвонил и прорычал в трубку приказ. «Срочно пригнать к комендатуре машину. Пропуск водителю отдадите». «Отлично. Но сначала, генерал, у меня есть вопрос. Этот удивительный праздник жизни, духи против дедовщины, что это значит и нахрена вообще?» Молчал старый генерал минут 5, хмуро глядя на свой стол с какими-то бумагами, и теребил в пальцах пустую рюмку. Велес настроился на долгий и пространный ответ, налил коньячку, готовясь выслушать долгую речь. Генерал тяжело вдохнул и сказал: «А ты сам как думаешь, зачем?» Ответь в виде вопроса с резким переходом на «ты» Велеса, надо признать, немного ошеломил. Так что ответил он не сразу, только после того, как выпил. Вкусный у генерала коньяк оказался. «Наверное, потому же, почему тут до сих пор есть солдаты срочной службы?» «Генерал, вы специально поддерживаете такое явление, как дедовщина? Старослужащие солдаты избавляются от стресса, играя в дедушек и морально уничтожая духов. Бои без правил, где духам позволено безнаказанно бить дедушек, и где духи могут обрести некоторые привилегии, им по сроку службы не положенные, в свою очередь, призваны снизить напряжение в среде духов. Я правильно мыслю?» Генерал послал Велесу вымученную улыбку и кивнул. «Таким образом, у вас тут маленький закрытый мирок, успешно выполняющий поставленную задачу. Мне понятна идея, генерал. Только вот материальное ее воплощение, простите, идиотское, много недостатков в этой вашей системе». «Да?» Генерал криво усмехнулся. «Тогда прекратите преследовать моих солдат в своем городе и немедленно верните на кордон Рудниченко с его друзьями». «Хм. Должен заметить, я совершенно никак не причастен к бесследному исчезновению этих замечательных солдат», невинно щелкая глазками, произнес Велес. «Упомянутые бойцы, двое из них, кстати, контрактники, жестоко избили проститутку. Даже Велеса перекосило, когда он увидел, во что превратилась в прошлом симпатичная девушка. Позже разгромили частный магазинчик и, наконец, избив до полусмерти милицейский наряд, угодили таки милиционерам в лапы. Прожженные зоной солдаты, ветераны ни одного прорыва, в конце концов превратившиеся в зверей. Из милиции все трое загадочным образом куда-то исчезли, и до сих пор Об их местонахождении ничего известно не было. А тех придурков, что начинают безобразничать в моем городе, едва получив увольнительную, ждут сутки в мусарне на нарах и отправка на кордон под конвоем. Вот. Генерал даже палец вверх задрал. И где они, по-вашему, должны сбрасывать свое напряжение? Зона меняет людей, и развлечения им требуются уже другие. Римские. Что? Не понял генерал. Древний Рим. Велес зевнул. Гладиаторские бои, львы, пожирающие безоружных, рабы, над которыми можно издеваться, вымещая на них свою злобу. Или просто плохое настроение. Сумасшедшим для отдыха нужны кровь и страдания других. Да, именно так. После месяца службы на кордоне, людей психически здоровых у нас просто не остается. На второй линии контакта с зоной практически нет. Генерал пожал плечами. Люди ломаются там, где опасно, а не там, где жопа в тепле и самая страшная угроза благополучию – матерная ругаль коменданта гарнизона. «До скорой встречи, генерал!» – попрощался Велес, обрывая этот ненужный разговор и собираясь уходить. «И вам того же!» – буркнул старый солдат теплые слова прощания. Велес вернулся в мэрию и нашел ее такой же, какой оставил. За исключением того, что двери в здание были наглухо закрыты, и все охранники пьяны. В первый момент они его даже не узнали. Когда четверо из пяти вознамерившихся выкинуть на улицу забуревшего бомжару разлетелись по полу самыми разнообразными и в разной степени тяжести телесными повреждениями, состоялось радостное узнавание босса и его теплая встреча с потоком бессвязного лепета, претендующего на оправдание. Оправдания были услышаны, частично поняты. Было высказано несколько замечаний по поводу низкой убедительности оправданий, и Кеша мирно уснул, капая кровью с разбитого лица прямо на пол. Последовали более убедительные оправдания, так что маньяк отделался легким, изящным броском через бедро и солидной шишкой посередине лба. Закончив воспитательный процесс, Велес пошел к себе. Там, чувствуя некоторую усталость и испытывая вполне понятное беспокойство за свое сильно пошатнувшееся здоровье, Велес выпил немного водочки. Граммов 300, не больше, и лег спать на свою любимую раскладушку. Утро следующего дня в мэрии ничем не отличалось от всех прочих. Мэр будто никуда и не исчезал. Только посетителей к нему в этот день не пускали. Велес с головой ушел в работу. Он даже в кабинете своем недолго пробыл. Почти сразу отправился на окраину города с ревизией охраняемого склада. Туда должны были доставить все заказанное оборудование и инвентарь, наполовину состоящий из запрещенных видов оружия и технических разработок, за которые могли посадить в закрытую тюрьму каких-нибудь спецслужб, а то и вовсе жестоко расстрелять. Со склада он вернулся совершенно красный и чрезвычайно злой. Оборудование пришло все, до последнего винтика. Даже заказанные в Японии агрегаты были доставлены. И даже господа Юсюдзю и Мицуту приехали. За солидное вознаграждение данные господа согласились сходить в зону, собрать на месте высадки оборудования и провести все необходимые работы. Техническое обслуживание агрегатов они также любезно согласились проводить в течение недельных работ в зоне. При условии, что им обеспечат охрану и заплатят половину оговоренной суммы вперед. Проблема заключалась в том, что Велес доверил переговоры с узкоглазыми господами одному из нижестоящих боссов, плотно работающего с японской якудзой. Так этот урод умудрился заплатить им в два раза больше, чем можно было заплатить, проводя переговоры правильно. Но это не самое худшее из того, что расстроило Велеса. Оружие прибыло частично. Вспомогательный инвентарь тоже прибыл, причем ни одна из полученных вещей не значилась в списке им заказанного. Умельцы из Зевса заменили каждый заказанный предмет моделью того же назначения, но менее совершенной, то есть устаревшей морально и физически. Этот заказ был сделан от лица мэрии Чернобыля 145, вполне законными путями, и даже налоги были уплачены. Пришлось созваниваться с директором. Бедняга едва не проглотил трубку, когда некто звонивший, после двух минут матерной ругани и обещания закопать живьем, закидал его устроенное хорошим людям, назвал свое имя. то, под которым его знали как босса. Слухи об этой темной личности, о Велесе, ходили довольно-таки кошмарные. В частности, известна была среди братвы одна милая история о том, как провинившегося босса рангом поменьше Велес лично уничтожил довольно забавным способом. Разрезал на куски ржавой пилой на кухонном столе, на глазах у его жены и дочери, а потом отрезал голову ребенку на глазах ее матери, а мать отдал своим изуверам, потому что другой слуг авторитетно утверждал, что главный критерий, по которому Велес набирал людей в свою команду, склонность именно к изуверской жестокости. Данные чудовищные факты биографии Велеса в действительности соответствовали не более, чем утверждение, что Земля квадратная. На пользу подобных историй нельзя было недооценивать, так что слухи эти поддерживались главным их фигурантом, старательно и с энтузиазмом. Вот момент с отрезанием головы ребенку Велес добавил в историю лично. Пришло в голову как-то по пьянке, так что слух стал еще интереснее и распространился через несколько своих людей, которые якобы были очевидцами всего этого и видели все своими глазами. Справились они на отлично, правда, имена боссов назвали разные. Тех боссов, что убирались с организацией в разное время и исчезли бесследно. Но это сыграло даже на руку, добавило таинственности и нагнетало вслух лишней жути, над чем араб как-то долго ржал, хватаясь за животик. Он назвал это методом изощренного пиздежа. Ну его в туман ромашки нюхать, старый идиот. Директор долго мямлил в трубку извинения и слезно умолял простить ему его оплошность. Инвентарь он обещал доставить хорошим людям не позднее, чем послезавтра, а уже полученный предложил в виде неустойки или подарка, как будет угодно клиенту и его высоким друзьям в лице Велеса. И ведь работают слухи. Вон, стоило ими сказать, и все сразу работать хотят, честно и старательно. Чего араб вечно ржать начинает про слухи эти услышав? Всю ауру слух портит, гад. Оружие поступило только тяжелое. К легкому прибыл боезапас. Все остальное обещали в максимально сжатые сроки. Через месяц, может 3 или 4. Пришлось ему вновь обещать подарки на День независимости. Кому паяльник в задний проход, кому цементный тазик вместо обуви. И это подействовало мгновенно. Ответственные люди тут же прониклись с серьезностью положения, и в них проснулась неуемная тяга работать. К вечеру Велеса обходили стороной все охранники. Дверь в его кабинете такой роскоши себе позволить не могла, и потому была жестоко избита. Утром нарко века собрали щепу и заказали новую дверь в местной строительной фирме. Дорого, блин, обошлась замена косяков. Как оказалось, в стоимость установки самой двери она не входит. Хапуги. А дальше потекла мирная, спокойная жизнь в ожидании заказанного. Прием граждан, очередные разборки с местным чиновничьим аппаратом и бумажная работа с полученными да выполненными зарубежными заказами. Пришел отчет с Росстроя. Генерал справился на отлично. Первый заказ от Минобороны России-матушки на 9 миллиардов американских рублей был запущен в производство. Каким-то непонятным образом информация о новинке просочилась в прессу. Даже по телевидению прошла довольно-таки идиотская передача, где обсуждался невиданный доселе технологический прорыв, отправляющий привычные бронежилеты в прошлое. На завод прибыли делегаты от подлых америкосов. Прибыли непременно с грязными намерениями. Америкосы же, других намерений у них и не бывает. Заказали партию игрушек, почему-то названных головастыми с Росстроя низкочастотный магнитный излучатель, НЧМО. Чем они, интересно, думали, давая прибору такую аббревиатуру? Тут еще засуетились ребята из Евросоюза. Едва узнали, что подлые американские агрессоры получат новые средства индивидуальной защиты, которых у армии Европы еще нет, так сразу и суетиться начали. Велес с некоторым беспокойством стал ждать приезда араба с последующей матерной отповедью, либо приезда пары-тройки ангелов с вполне очевидными намерениями. Ни того, ни другого пока не происходило. Араб даже не связался с ним. Надеяться, что его движение никто не заметил, Велес не стал, так как башкой не только кушал, но еще иногда и думал. Непонятное молчание организации было им оценено верно. Большие боссы сильно не сошлись во мнениях относительно самовольных деяний босса Велеса. Теперь, скорее всего, они выждут и посмотрят, как будут развиваться события. Потом его, скорее всего, убьют, если он не сумеет закончить вторую часть своего плана. Так что Велес ждал получения приказов. Ждал без тени страха и довольно спокойно. Даже напивался крайне редко. Раз в день, не более того. А спустя неделю случилось знаменательное событие. Умер господин Иванов. Конечно, его трагическая смерть сама по себе проблему не решала. У него было достаточно сподвижников, последователей и просто единомышленников. Только у них не было его известности, его политического веса и чудесной идиотской храбрости. Но они вполне могли бы протащить нежелательный для организации закон, тем самым создав неприятный прецедент. Пару лет, и такие законы стали бы плодиться по всему миру, как грибы. Убытки организации стали бы исчисляться миллиардами. Но, конечно же, смерть депутата являлась лишь спусковым механизмом для начала более серьезной игры. С прицелом в далекое будущее. Организация желала не просто отсрочить появление таких опасных для ее доходов начинаний, но и исключить их появление в принципе. Так что гибель Иванова повлекла за собой трагические события по всему миру сразу. Новостные каналы исходили слюной и бились в истерике. Принятие закона, позволяющего легализировать проституцию, было конкретно сорвано. Едва тело Иванова попало в морг, думские комитеты подняли истошный визг. По стране прокатились митинги против принятия закона и за его принятие. Причем, как-то странно получилось, что они совпали не только по времени, но и по местам проведения. И совсем уж случайно митингующие сцепились в жесточайших потасовках со множеством трупов. Выступили с резкой критикой и осуждением нового закона. Международные правозащитные организации, давным-давно бесплатно защищающие исключительно и только свои собственные права. Под давлением этих милейших джентльменов главы некоторых государств принялись белугой вопить о вопиющей коррумпированности российского чиновничьего аппарата, косвенным доказательством коего и служит идея с принятием этого отвратительного любому гражданину и человеку закона. Друзья-америкосы запороли подготовку некоторых совместных с Россией экономических проектов, вроде бы в силу проявления естественных непреодолимых препятствий, ранее не учтенных. И это все в один день. Все как с цепи сорвались. Совсем уж странной на этом фоне международного кипиша показалась активизация исламодвинутых террористических организаций. Причем тоже в этот же день. Ребята в тюрбанах и женских халатах, заменяющих арабам нормальную человеческую одежду, предприняли несколько террористических акций по всей стране. Они требовали именем Аллаха одуматься и прекратить позорить женщин, а также осознать все прогрессивное человечество, что сама по себе проституция есть богопротивное деяние, и что проституток надо сжигать живьем на городских площадях, а не узаканивать их мерзкие деяния. Несколько взрывов, захваты заложников, даже вооруженные нападения на милиционеров – все это волной прокатилось по обезумевшей на один день стране. Ответственность за проведенные акции взяли на себя почти все известные террористические организации. По телеканалам были разосланы хвастливые заявления бесноватых арабов, что это сделали именно они и сделают еще, если люди не одумаются. Самое удивительное, так это то, что едва сообщения были показаны по телевидению, все упомянутые в них организации всеми конечностями начали открещиваться от содеянного. Еще удивительнее то, что ни одного террориста не удалось захватить ни живым, ни мертвым. Апофеозом стала пленка с одного из захватов заложников, где при штурме был ранен террорист, и все до единого заложники погибли. Террорист попал в кадр, получив пулю в ногу. Несчастный, замотанный в традиционный арабский халат и с платком на лице, вдруг начал ругаться матом. По-русски, без тени акцента. Организация работала чисто, да, но и у нее порой случались досадные проколы. Впрочем, с задачей справились блестяще. Еще лет 15 ни один идиот даже не заикнется о таких сумасшедших законах. А если и заикнется, тихо исчезнет. Причем исчезновение обеспечат даже без участия организации. Иванов, этот ублюдок, едва не добился своего, потому что какой-то не шибко умный босс отнесся к нему легкомысленно и позволил довести ситуацию до таких сложностей и таких титанических финансовых затрат. Мир праху того босса. Убийцу Иванова не нашли. Говорилось, что убийца был ранен, но сумел сбежать. Еще говорилось, что его поимка – дело времени. Велес думал, что времени примерно пару-тройку столетий. Рома с напарником, скорее всего, парня убрали и надежно спрятали его хладный труп. Не тащить же с собой подранка, а им еще и валить в темпе надо было, до точки, указанной им уже после встречи с Велесом. И Велес надеялся, что Рома в эту точку не сунется ни одной ногой, а двинется прямиком сюда.